Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Поверх барьеров.
Покинь, покинь, Господу помолимся. Еще молимся о упокоении души усопшей новоприставленной рабе Божьей Елене и о еже проститесь ей всякому прегрешению вольному же и невольному.
Отпевание в Троицком соборе 14 марта Петербург простился со своим великим поэтом Еленой Шварц.
Встань! Не стыдно при всех-то спать! Встань! Ведь скоро пора воскресать! Крематорий! Вот выбрала место для сна! Встань! Поставлю я шкалик вина! Господи, отблески витрине! Я это и есть! В этом маковом зернышке воплотилась я здесь! Что ж, пойду погляжу, цикламены в трескучем снегу, и туда под стекло пташка я проскользну, убегу. Да и всякий есть пташка, на ветке поюща, и никто его слушать не хочет, а он разливается пуще, золотым оперением укроюсь погуще, погадай, погадай, на кофейне мне гуще, потому что, похоже, на этот я сдохший напиток, потому что я чувствую силу для будущих пыток. Боже, чувствую! На страну я, похоже, корею. Наступи на меня, и я пятку тебе согрею. Боже, выклюй зерно из меня поскорее. Солью слез твоих буду, и ими опьюся. Всяк есть птица поющая, да хоть на него полюбуйся. И сквозь снег продышав, прорастает горячий цветок. Позвоночники строем летят на восток. Форма ангела ветер, он войдет незаметен, смерть твой контур объест, обведет его четко. Это едкое зелье, это царская водка. И лети же в лазури, на всех парусах, форма ангела ветер, он дует в висках.
Странно, что эти стихи, которые сегодня кажутся классическими, всего лишь четверть века назад знала горстка людей. Их перепечатывали и читали тайком, точно послание запретной секты. Каким невозможным городом кажется сегодня этот Ленинград начала 80-х? Пепелбург, как его называла Елена Шварц, мертвый город, утопивший своих поэтов, скрывший их точно птиц на дне морском, город, где по ночам стучали машинки, кроткие, нищие духом железные существа, а по свалкам, как римские полководцы, шагали вороны.
Нет сил воспеть тебя, прекрасная помойка, как на закате, разметавшись, ты лежишь, со склоченной головой, и черный кот в манишке белой колка терзает, как пьянист, живот тяжелый твой. Вся в зеркалах гниющих, в их протресках полынь высокая растет. О, ты Венеция, и лучше, чем Венеция, и гондольером кот поет. Турецкого клочок дивана в лиловой тесноте лежит, и о Стамбуле, о кальяне бурьяну тихо говорит. В гниющих зеркалах дрожит лицо июля, ворона медленно на свалку опустилась, и вот она идет надменнее, чем Сула, и в цепкой лапе гибель или милость. Вот персик в слизи, вспухи ягод, лупа, медали часть, от книги корешок, ты вся в проказе. Или ты ожог, ребенок обритый кипящим супом, ты Дионис, разодранный на части, или мира зеркальце ручное. Я говорю тебе, о, свалка, зашевелись и встань, потом, о, монстр, чудовище ночное, заговори охрипло рваным ртом, зашевелись и встань, прекрасная помойка, воспой, как ты лежишь под солнцем долго, гиганта мозгом, пламенея, зрея, все в разложении съединяя, грея, большую мыслью процвети, и гной, как водку пей, и ешь куриные ноги, зашевелись, прекрасная, и спой, о, роза мистика, тебя услышат боги.
С Еленой Шварц прощается поэт другого поколения, Елена Фанайлова.
Мне в юности казалось странным, что гениальные поэты могут умереть, потому что красота создаваемых ими миров и воля к их созданию такова, что бессмертие стихов должно бы распространяться и на их создателей. Кроме того, поэты так часто говорят со смертью, что она, кажется, могла бы оставить их в покое, сделать исключение. Елена Шварц обращалась к смерти, например, так. «И дикие стихи, на свечке сожигая, я смерти говорю, пчелой в тебя вопьюсь». Есть поэты невероятной одаренности, есть, что называется, сильные поэты, есть культурные, есть поэты для поэтов, есть поэты для читателей. Елена Шварц не была никем из перечисленных. Ее дар неприкладной, ее искусство в высшем смысле бесполезно, в самом высшем смысле. Она была как танцующий дервиш, а ее стихи как китайские каллиграфические импровизации. Мастер дзен делает как бы случайный жест кисточкой, но в этом движении заключается все представление о гармонии, которое только возможно на Земле. Поэзия Шварц абсолютно стихийна, но в ней нет ничего случайного, как в мастерстве каллиграфа. Она была одержима духом поэзии. Ее стихи оставляют впечатление почти биологического потрясения, потому что они описывают жизнь и смерть, как это принято у средневековых мистиков, с ее телесным распадом и духовным преображением. Невозможно забыть элегию на рентгеновский снимок моего черепа или воробья, который сражается с самим Богом, образы тления и воскрешения, метаморфозы жизни и смерти предметов на побережье и на помойке, в саду и на даче, эти барочные натюрморты. Невозможно забыть ее летучих мус у алтаря Никольского собора, мертвую голову Орфея, цветы, прорастающие женский череп. Шварц изменила облик русской поэзии конца XX века в той же степени, как это сделал Бродский. Только он рациональный классицист, а она барочно-чувственна. Она сновидец и визионер, сюрреалист. Ее можно представить среди проклятых поэтов, среди немецких экспрессионистов. Но она жила в Ленинграде, Петербурге и преображала нашу бедную жизнь. Умирая, я прячу в рукав эфира карманное неровное зеркальце мира. Елена Андреевна Шварц.
Первенство Елены Шварц даже во времена советской немоты было столь очевидно, что его никто не решался оспаривать. Помню, на каком-то нелепом обсуждении в Союзе писателей толстяк в коричневом костюме, управлявший поэтической канцелярией, после выступления Елены Шварц что-то бормотал испуганно про кощунство, но ясно было, что ему просто страшно. Все, что делал он и другие глиняные люди, после этих стихов казалось стертым в пыль, несуществующим. И помню, как выпросил у Кирилла Бутырина, редактора машинописного журнала «Обводный канал», один из первых экземпляров поэмы «Труды и дни Лавинии», монахини из ордена обрезания сердца, и шел по Невскому с этими стихами в папке, останавливался и заглядывал, перечитывал невероятные строки. «Жизнь семерична, восьмерична, гнута, как венский стул, висящий под луной». В подвале на улице Петра Лаврова, где собирались подпольные писатели, я впервые увидел Елену Шварц. Она читала «Труды и дни монахини Лавинии». Это было странное явление, словно актриса театра для эльфов или стрекоз по ошибке вышла на сцену в человеческом мире. Воспоминания поэта Сергея Стратоновского записала Татьяна Вольская.
Мы все были, то, что сейчас принято называть андеграунд, неофициальная культура. И поэтому основным каналом известности текстов был самиздат. Шварц печаталась в том самиздатском журнале «Обводный канал», который редактировал Кирилл Бутырин и я. И мы отдельно выпускали ее некоторые сборнички. Ну и были у нее квартирные выступления.
А квартирные выступления собирали много народу?
Очень много. Я помню, вот недалеко от меня было такое квартирное выступление именно ее на 6-й Красноармейской. И вот там вот народ ломился.
Известность была, да?
Ну, можно сказать, что это была известность такая
в узких кругах.
Специфических. Да. Но, с другой стороны, в общем, тогда интерес к поэзии это был гораздо больше, чем впоследствии сейчас.
Лена очень хорошо читала. Вспомню, как она что-то припевает, выстукивает ритм.
Да, для нее это было некоторое действие. Вообще, она больше поэт, как бы работающий с голосом. Ректуру вычитать ей было достаточно трудно, поскольку она привыкла к презентации стихов именно как чтение. И это было для нее, ну, как, в общем-то, там, скажем, для Маяковского, важный такой акт, театральный причем. Но она читала как поэт, совсем не актерское чтение было, но с какими-то всегда театральными элементами. Но она человек, живший в атмосфере театра, всегда театром интересовавшийся, и в силу семейной традиции, поскольку ее мама Дина Морисона Шварц была лид-консультантом Большого драматического театра, и она вот эту театральную атмосферу как бы воспитала с детства, и заканчивала она и театральный институт по театроведению, и там комедии дель арте занималась.
Сергей, а вам не кажется, что она была всегда окружена легендами, и вот эта склонность создавать легенды о себе, об окружающем, как бы доставать их из воздуха, это тоже несколько такое театральное свойство?
Да, да, театрализация ей была очень сильно свойственна. И себя она как-то там во многом театрализовала, и пыталась образ некого такого зверя-цветка. Там были и другие образы, не только этот. В принципе, в этой театрализации я ничего какого-то дурного не вижу. Это было свойственно и Блоку, и Ахматовой. Может быть, оттуда.
И Клюеву, и Есенину, и Северянину.
Да, это, в общем, традиция, идущая с Серебряного века, как быть, не просто так играть.
Ну, когда открываешь ее книжки, вот имея в виду, что вот есть советская поэзия, только такая оптимистическая, с березками, значит, такая вся светлая, героическая, и поражает, сколько образов смерти, тления, да, в стихах Лены Шварц.
Вот вы сейчас упомянули советскую поэзию. Дело в том, что вот и предшествующее поколение, и наше поколение, ну, предшествующее, я имею в виду, там, поколение Бродского, советская поэзия была негативом. Имеется в виду именно такая усредненная советская поэзия. И мы стремились создавать совершенно иную поэзию. И один критик сказал еще в советское время, что почему вот Шварц не печатает. Если вы напечатали, стало бы ясно, что остального печатать не следует. Вот. Это сказал Самуил Аронович Лурье. Вот. Поэтому ее не печатали. Сейчас, кстати, очень трудно объяснить молодому поколению. Я вот лекции читал в университете. Почему вот, собственно говоря, эти стихи, в которых ничего как бы антисоветского нету, почему их на дух не принимали? Все было другое. Была другая эстетика. Все было абсолютно чужое тем людям, которые находились в это время в издательствах, в журналах и так далее. Они просто этого не понимали. Да, еще один мой знакомый как сказал, что вот в советской власти очень хороший вкус, все, что выше среднего уровня, не печатает. Это Арсений Борисович Рогинский сказал. Действительно, вкус очень хороший, вернее, не вкус, а нюх.
Чутье,
да. Чутье на то, что печатать не следует, было очень хорошее.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вспоминают друзья Елены Шварц. Александр Скидан о золотом веке русской поэзии, свидетелями которого мы были.
Вот у меня есть книжечка, замызганная, замусоленная 89-го года, первая книжечка, и тогда это было просто ошеломление. Как-то я вдруг понял, что существует не только Бродский, но и совершенно другие миры поэтические. И вообще это поколение очень много для меня значило. Вот в конце 80-х, как раз, когда я открыл непоцензурную поэзию, открылись миры, действительно, это невероятный, никакой не бронзовый век, вполне себе состоявшийся золотой, я думаю, вполне историки будут сравнивать это и с эпохой Пушкина, и с эпохой Серебряного века. Виктор Кривулин, Александр Миронов, Елена Шварц, Драгомощенко, Соснора. То есть это просто невероятное счастье, что мы застали кусочек этой эпохи. И уже так говоря, в общем-то, о том, что важного поэт сделал, я думаю, что действительно это какая-то очень мощная, такая полифоническая альтернатива действительно традиции Бродского, такой монологичный и монументальный. Это разорванные ритмы, такая полиритмия, передающая переходы из тонких состояний в тонкое состояние, какие-то аффекты, вот эта музыка разодранного Диониса, как сама Елена Андреевна об этом говорила, или дребезжащий, звенящий трамвай. Вот это мне очень дорого, потому что действительно это какая-то вот идущая, может быть, от Хлебникова, от Веденского, традиция нерегулярного, регулярного стиха. Кузьмин, Блок, Веденский, это не совсем петербургская традиция, хотя Петербург был богаче. И когда, например, говорят «Ленинградская школа», имеют в виду все-таки скорее постакмистическую традицию. Хотя на самом деле в Петербурге много разного было. И футуризм, между прочим, тоже начинался в Петербурге, и много чего другого. Вот, так что, да, для историков это еще один повод как-то подумать о том, насколько мы богаче, чем сами подозреваем. Как человек очень дорого мне была Елена Андреевна. Я с ней близко так познакомился, не скажу, что подружился где-то в середине 90-х, благодаря нашему общему американскому другу Тому Эпстайну. И какие-то у меня очень светлые воспоминания об этих встречах. В ней был какой-то невероятный юмор, ребячество, какая-то очень милая такая капризность. И вот как-то все это вместе с таким очень тонким всегда состоянием настроя на поэтическое слово, на служение, вероятно, такой синтез, мне как-то будет его, конечно, ужасно не хватать. То есть, с одной стороны, вот мое поколение, мы застали еще классиков таких теневых, ну, я имею в виду того же Еремина и Соснору, если говорить там о старшем поколении. Вот, и теперь вот ушел Кривулин, ушла Елена Андреевна, Всеволод Некрасов ушел, а Хапкин уходит, великое поколение, не знаю. Это бремя становится тяжелее, которое на нас, да? Теперь этого плеча нам будет не хватать.
Поэт Борис Констриктор.
Лена была чудом, и человеком она была непростым, но самое главное – это были стихи. Она говорила о том, что русскому стиху нужен простор, нужна большая, огромная страна для того, чтобы эти стихи дышали. И вообще русский стих – он как раз та сила, которая может сохранить эту страну. Лена обзавелась собачкой, японским хином, которого назвала Хокой. Это была ее последняя страстная любовь, ее любимое существо. Она любила Фонтанку, эти окрестности 5-й Красноармейской, ездила в Комарово постоянно. Я ее называл маленькой разбойницей. Она похожа была на эту маленькую разбойницу. Это отвага, благородство, строптивость. Этот андерсовский персонаж просто сквозил.
Как стыдно стариться. Не знаю почему, ведь я зарока не давала не уходить в ночную тьму, не ускользать во мрак подвала, себе сединами светя. Я и себе не обещала, что буду вечное дитя. Но все ж неловко мне невольно, всем увядание очевидно. Я знаю, почему так больно. Но почему так стыдно, стыдно?
Почти 30 лет назад в машинописном журнале «Часы» появилась первая большая работа о поэзии Елены Шварц, статья «Титаническое преображение твари». Ее автора Евгения Пазухина занимала религиозное возрождение в неофициальном советском искусстве, и в поэзии Шварц он искал прежде всего христианские мотивы. Не будем, правда, забывать, что в монастыре ордена обрезания сердца, которому принадлежит монахиня Лавиния, служат вместе Будды, ламы, бесы. Евгений Пазухин вспоминает.
Я не стану говорить о величии поэта Елены Шварц, тем более, что я говорил и писал об этом бесчисленное количество раз. В человеческом измерении это на вид хрупкая, нервически пластичная, по-детски непосредственная женщина запечатлелась в моей памяти как совершенно уникальное, ни с кем не сопоставимое существо. Лена меня очень любила. У меня просто не хватало сердечной щедрости, чтобы адекватно отозваться на такую любовь, в которой, кстати, не было ни малейшего оттенка влюбленности. Запомнилась одна игровая ситуация, в которой ярко обнаружился характер наших взаимоотношений. Когда мы у нее дома выпивали в тесной богемной компании, я, залюбовавшись ею, вдруг выплюнул: «Лена, давай поженимся». На что она незамедлительно отпарировала: «Давай, но только без койки». Вот именно эта любовь без койки и определяла нашу взаимную привязанность, которой она осталась верна до последних дней своей жизни. Уже будучи смертельно больной, о чем я, кстати, не знал, Лена передала мне через друзей просьбу связаться с ней. Я тоже набрал ее телефонный номер и, наткнувшись на автоответчик, минут 10 исповедовался ей своей бесконечной любви. Не знаю, дошли ли до нее эти слова. Надеюсь, что они до сих пор живут в ее телефоне.
Поэт Ольга Седокова говорит о древнем пламени, горевшем в стихах Елены Шварц.
Елена Шварц – это поэт редчайшего дара. Такой дар вообще бывает очень редко посещает землю. Такой поэтический дар, то, что назвали бы древним пламенем, антиков яма, это тоже пламя, которое мы различим в старинных поэтах, средневековых поэтах, во всех лучших поэтах мира. И вообще-то он посещает редко нашу землю, и тем более в такое тяжелое, непоэтическое, по мнению большинства людей, время. И этот дар и поэтический, и то самое пламя, которое горело в прорицателях. И Лена недаром так любила эти фигуры Сивилы, Пифии. Вот этот дар пророческой поэзии, как по латыни «ватес», это и поэт, и пророк. В чем, собственно, этот дар, я бы сказала, прежде всего, в свойстве самих слов. Слова Шварц живые, огненные, трепещущие, и лучше, чем их описывать, просто прочитать из гениальной элегии «На стороны света». «А ведь Бог ты настроил, алмазы в костяные оправы вставлял, а ведь Бог ты настроил, как в снегу цикламены сажал, И при этом он весь трепетал и горел, и дрожал. И так сделал, чтоб все трепетало, дрожало, гудело, как огонь и как кровь, распадаясь, в темноты летело. Вот это слово не само по себе, а оно такое потому, что оно связано со своим происхождением. Оно происходит из мира, который видится вот так, как Творец его видела, чтобы все трепетало, дрожало, гудело. И смертность, и тема проводов была в ее поэзии с самого начала, этого контраста бессмертного начала, которое она всегда в себе чувствовала, и смертности. И прощалась она множество раз, как в той же «Элегии» сказано, «долгие проводы жизни». И такая то, что называют смертная память, была у нее самой юности, а может быть даже с детства. Я думаю, что эта память обычно бывает у тех, кто очень сильно чувствует несовместимость вот этого бессмертного начала и того, что все проходит. Вот эта приходящесть была ее постоянной раной, как и то, что на самом деле этим все не кончается. Вот из тех же «Элегий» я прочитаю конец. «Восточная элегия. Форма ангела – ветер. Он войдет незаметен. Смерть твой контур объезд, обведет его четко. Это едкое зелье, это царская водка. И лети же в лазуре на всех парусах. Форма ангела – ветер. Он дует в висках». Когда-то я ей написала цитату из Данте, обратив ее к ней, когда в Лимбе, где все поэты живут у Данте, Вергилия встречает такими словами: «Онорати л'альтиссимо поэта, ломбра суаторне, кера дипартита». «Почтите величайшего или высочайшего поэта, вот его тень возвращается, которая нас ненадолго покинула». И тогда я относила к Лине эти слова «альтиссимо поэта», то есть поэта особого высокого рода, и теперь повторю с еще большей уверенностью.
«Мне моя отдельность надоела, раствориться шипучей таблеткой в воде, бросить нелепо двуногое тело, быть везде и нигде, всем и никем, а ни одной из этих, похожих на корешки мандрагор, и не лететь, тормозя, как дети, ногой с невысоких гор, не смотреть из костяного шара в зеленые щели, не любиться с воздухом через ноздрю, не крутиться на огненной карусели, то закатом в затылок, то мордой в зарю».
На волнах радио «Свобода» звучали записи стихотворения Елены Шварц из собрания Кирилла Козырева. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжим после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вопросы Ходорковского к Путину и международный резонанс дела ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Владимиром Гладышевым и бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».